говорить «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Бедная Лиза в Нью-Йорке». Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 28 мая 1998 года.
Микрофон Александр Генис. Бедная Лиза Карамзина – эмбрион, из которого выросла наша литература. Ее можно изучать как наглядное пособие по русской классической словесности. Бедная крестьянская девушка Лиза встречает молодого дворянина Эраста. Уставший от ветреного света, он влюбляется в непосредственную невинную девушку любовью брата, но вскоре платоническая любовь переходит в чувственную. Лиза последовательно теряет непосредственность, невинность и самого Эраста. Он уходит на войну.
Нет, он в самом деле был в армии, но вместо того, чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение.
Чтобы поправить дела, Эраст женится на пожилой богатой вдове. Узнав об этом, Лиза топится в пруду. Больше всего это похоже на либретто балета, что-то вроде Жизели. Карамзин, использовав расхожий в то время сюжет европейской мещанской драмы, перевел его не только на русский язык, но и пересадил на русскую почву. Результаты этого незатейливого опыта были грандиозными. Рассказывая сентиментальную и слащавую историю бедной Лизы, Карамзин попутно открыл прозу. Русская литература захотела увидеть в этой маленькой повести прообраз своего светлого будущего и увидела. В бедной Лизе она нашла беглый конспект своих тем и героев. Там было все, что я занимала и занимаю до сих пор. Прежде всего, народ. Милая Лиза с ее добродетельной матушкой породила бесконечную череду литературных крестьян. Карамзинскую Лизу легко и сегодня обнаружить у деревенщиков. Читая их, можно быть заранее уверенным, что прав всегда окажется человек из народа. Это напоминает политическую корректность американского кино, где чернокожие герои редко бывают виноваты. Знаменитая «Под черной кожей бьется сердце» тоже вполне применимая к Карамзину с его знаменитой фразой «И крестьянки умеют любить». Есть тут этнографический нюанс, комплекс, мучающий застенчивых колонизаторов. Вот и раз тоже мучается. «Он был до конца жизни своей несчастлив», — пишет Карамзин. И этой незначительной реплике тоже суждена была долгая жизнь. Из нее выросла заботливо лелеемая вина интеллигента перед народом. Собственно, все актуальные мотивы у Карамзина уже есть, хотя и в зачатке. Скажем, конфликт города и деревни, который продолжает питать русскую музу и сегодня. Провожая Лизу в Москву, где та торгует цветами, мать ее говорит.
«У меня всегда сердце не бывает на месте, когда ты ходишь в город. Я всегда ставлю свечу перед образом и молю Господа Бога, чтобы он сохранил тебя от всякой напасти».
Город – средоточие разврата. Деревня – заповедник нравственной чистоты. Обращаясь тут к идеалу естественного человека Руссо, Карамзин опять-таки попутно вводит традицию деревенский литературный пейзаж, традицию, которая расцвела у Тургенева и с тех пор служит лучшим источником диктантов.
«На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада. Там молодые пастухи, сидя под тенью дерев, поют простые унылые песни».
С одной стороны, букалические пастухи, с другой – Эраст, который
«вел рассеянную жизнь, думал только о своих удовольствиях, искал их в светских забавах, но часто не находил, скучал и жаловался на судьбу свою».
Конечно же, Эраст мог бы быть отцом Евгения Онегина. Тут Карамзин, открывая галерею лишних людей, стоит у истока еще одной мощной традиции – изображение умных бездельников, которым праздность помогает сохранить дистанцию между собой и государством. Благодаря благословенной лени лишние люди всегда фрондеры, всегда в оппозиции. Служа они честно Отечеству, у них бы не оставалось времени на совращение лис и остроумные отступления. У Эраста в повести нет дел, кроме любви. И тут Карамзин постулирует очередную заповедь русской литературы – целомудрие. Вот как описано падение Лизы.
«Эраст чувствует в себе трепет. Лиза также, не зная от чего, не зная, что с ней делается. Ах, Лиза, Лиза, где ангел-хранитель твой? Где твоя невинность?»
В самом рискованном месте одна пунктуация, тире, многоточие, восклицательные знаки. И этому приему было суждено долголетие. Эротика в нашей литературе, за редкими исключениями, вроде бунинских «Темных аллей», была книжной, головной. Высокая словесность описывала только любовь, оставляя секс анекдотом. Об этом напишет Бродский. «Любовь как акт лишена глагола». Из-за этого появятся Лимонов и многие другие, пытающиеся этот глагол найти. Но не так-то просто побороть традицию любовных описаний при помощи знаков препинания, если она родилась еще в 1792 году. К сожалению, очень долго у основателя сентиментализма читатели замечали одни слезы. Их действительно немало. Плачет автор.
«Я люблю те предметы, которые заставляют меня проливать слезы нежной скорби».
Слезливые его герои.
Лиза рыдала, Эраст плакал.
Поколение, выросшее на Хемингуэе, эта мягкотелость могла покоробить. Однако всеобщее оживление интереса к Карамзину свидетельствует о том, что на смену приевшейся поэтике мужественного молчания приходит карамзинская откровенность чувств. Сам автор «Бедной Лизы» сентиментализмом увлекался в меру. Будучи профессиональным литератором, почти в современном смысле этого слова, он использовал свое изобретение, прозу, гладкопись для любых, часто противоречивых целей. Карамзин вообще очень много сделал для столетия, о котором писал.
«Девятый на десять век. Сколько в тебе откроется такого, что мы считали тайной?»
Но сам Карамзин все же остался в XVIII веке. Его открытиями воспользовались другие. Какой бы гладкой когда-то ни казалась его проза, сегодня мы читаем ее с ностальгическим умилением.
Александр Генис рассказал о той бедной Лизе, которую знал до того, как за нее взялся известный русско-американский кинорежиссер, частый участник наших передач Слава Цукерман. Просмотр его фильма, который только что состоялся в Нью-Йорке, не столько изменил, сколько подтвердил давние впечатления Александра Гениса о шедевре Карамзина как конспекте отечественной культуры. Американская «Бедная Лиза», в которой даже наша Купченко говорит по-английски, представляет собой концентрированный сгусток русских мотивов, тем, идей и костюмов. Кинематографическая версия Карамзина, как магазин «Березка», дает иностранцу русский экспорт в яркой упаковке золотых куполов, березовых рощ, сарафанов, кокошников и деревянных ложек. Этот фильм напоминает название Вуди Алленской комедии «Все, что вы хотели узнать о России и не стеснялись спросить». Впрочем, пусть лучше наш разговор об американской «Бедной Лизе» продолжат его авторы. Я беседую со сценаристкой фильма Софией Рома. С Соней я познакомилась на просмотре фильма. Ей всего 24 года, в Америку приехала ребенком, закончила театральную школу при Нью-Йоркском университете. Сценарий к этому фильму – ее первая серьезная работа в кино. Почему «Бедная Лиза»? Я думаю, меня привлекла концепция о различии между платонической любовью и сексуальной, говорит она. Для меня «Бедная Лиза» — это то, что мучает душу каждой девочки, когда она вырастает, и ей предстоит стать женщиной. Все переживания, связанные с потерей юности, с потерей одного мужчины, первого мужчины, который зажег в сердце огонь любви, все это для меня «Бедная Лиза». Я знаю, что «Бедная Лиза» — классика. А классика, говорили мне многие, это скучно. Трудно сегодня из этого сделать что-то интересное. Но мне история «Бедной Лизы» никогда не казалась скучной. Моя собеседница считает себя человеком старомодных взглядов. Ей не нравятся слишком быстрые темпы современной жизни, знакомства по интернету и компьютерные романы. Она любит литературу XIX века, в том числе и русскую, Достоевского, Толстого, Тургенева. С какими трудностями она столкнулась, работая над сценарием «Бедной Лизы»? О, трудностей было предостаточно. Как любой автор, я сначала была не уверена в себе, не знала, с чего начать, как все это смешать, утрясти, соединить. Передо мной был мешок с зерном, и чтобы получить из него хлеб, нужно было проделать большую работу. Я просиживала ночи напролет в библиотеке, изучала русский фольклор, обычаи, традиции, крестьянский быт, много читала русскую литературу с самого начала. Поэзию. Конечно, наша «Бедная Лиза» не похожа на обычное голливудское кино, которому свойственна повышенная динамика. Но, знаете, сейчас здесь появляется новая тенденция. И это кино, в котором чувство ценится выше действий. Примером тому может служить успех экранизации Джейн Остин. Фильм «Разум и чувства», поставленный по ее роману, принес доход в 40 миллионов долларов только в Соединенных Штатах, не говоря уже о премии «Оскара». Так что я не думаю, что для американцев будет так уж нестерпимо принять этот медленный, сентиментальный фильм, рассказывающий о первом чувстве любви и потери. Ведь «Бедная Лиза» не просто еще одна этническая картинка. «Бедная Лиза» — это застывший и в то же время вечно живой пруд, тихий и прекрасный в своем величии. Я думаю, что именно сейчас, в наш компьютерный век, людям как никогда раньше нужна романтика в жизни. И именно это я пыталась передать в своем сценарии. Надеюсь, зрители отнесутся к этому с пониманием. Соня была не только сценаристом, но и одним из продюсеров «Бедной Лизы». Самым трудным в работе над фильмом она считает съемки в России. Мы снимали сутки напролет. Это было нечеловеческое напряжение. Порой мне казалось, что я схожу с ума. Однажды, помню, рабочий день растянулся на 24 часа без перерыва. Мы были в музее, снимали сцену, в которой Эраст играет с друзьями в карты. И я, заснув в музейном кресле, чуть не сломала его. Служащие музея стали кричать на меня, дескать, это государственная собственность, как вы можете с ней так небрежно обращаться. Я перепугалась, стала оправдываться. Я американка, я не знала, я не хотела, простите. А они продолжают, вы снимаете русское кино, и не просто кино, а «Бедную Лизу». Вы должны помнить, где вы находитесь. Охрана меня чуть не вытолкнула за шею. Но в конечном счете все обошлось, и нам удалось доснять эту сцену. Пока мы беседовали с Соней, я неоднократно возвращалась к теме, почему же все-таки «Бедная Лиза». И только в конце она дала, наконец, исчерпывающий ответ. У меня был похожий опыт. Это произошло почти в начале моей учебы в Нью-Йоркском университете. Я влюбилась и вышла замуж. Это был мой первый мужчина. Я пережила с ним все те же чувства, что и Лиза. Он был для меня всем на свете, моим кумиром, моим богом, моей жизнью. Я сама чувствовала себя тогда бедной Лизой. Вот это я и хотела передать. Напоследок я спросила Соню, как проходит ее семейная жизнь. Она давно закончилась, слава богу, не так трагично, как у Лизы. Ну, а сейчас мы приглашаем к микрофону гостя нашей студии и главного виновника этой передачи, режиссера Славу Цукермана.
Слава, из разговоров в кулуарах во время просмотра я понял, что самый популярный вопрос – почему вы выбрали «Бедную Лизу»? Этот вопрос задавали все, с кем я разговаривал.
Ну, это как бы сочетание, как всегда, с любым выбором, сочетание случайности с необходимостью. В каком-то смысле для меня внутренне было необходимо после фильма «Жидкое небо», который имел большой успех, но не имел ничего общего с Россией. Фильм очень американский, о жизни субкультуры. Когда его делал, тогда мне тоже задавали все вопросы, почему такая тема. Мне было удивительно, мне это было страшно интересно, самое интересное, что видел вокруг. И в какой-то степени, наверное, подсознательно мне хотелось, что ли, выбрать тему самую, возможно, американскую, самую, возможно, далекую от русской жизни в тот момент, и доказать и как окружающим, так и самому себе, что я, в общем, в эту жизнь вошел настолько, что я могу это делать. После этого мне страшно захотелось делать фильм на русскую тему, потому что это как бы высвободило, потому что все-таки я в России прошел многие годы своей жизни, и многое там наболело. И вот русский 18 век, это как раз такая тема, которая всегда была мне крайне близка. Я когда-то давненько закончил строительный институт. Всегда хотел делать кино, хотел учиться дальше в Авгике или в театральном институте. По закону советскому это делать было нельзя, потому что можно иметь только одно высшее образование. Поэтому на последнем курсе я перешел на вечерний институт в строительном институте и начал работать там, где было мне интереснее всего. Начал работать в реставрационной мастерской, реставрируя старинную архитектуру. И когда я кончил институт, естественно, уже было направление моей работы в той же области, и я поступил на работу главным хранителем здания Останкинского дворца. И на этой работе я проработал год ровно до того момента, как я поступил во ВГИК. То есть вот этот год в Останкинском дворце для меня был очень важен. Тоже, наверное, не случайно попал, потому что всегда очень интересовался русским XVIII веком, писал про Баженова и долгие годы мечтал сделать фильм про Баженова. В общем, время, эта эпоха мне интересны и близки. Может быть, сейчас интересны и близки вдвойне, потому что кончается 20 век, и вот каким-то образом перекликается эхо конца 18 века и конца 20 века. И тот век кичился своим просвещением и прогрессом. В начале века ожидали, что просвещение приведет к всеобщему счастью, а привело, наоборот, к еще большему кровопролитию, от этого разочарования в конце века. В общем, все это как бы удивительно похоже. И «Бедная Лиза» сейчас при перечтении показалась мне удивительно вот именно произведением конца века, отражающим все эти настроения.
Любопытно, что XVIII век был страшно популярен среди деятелей Серебряного века. Эстетика XVIII века для мироискусников была очень близка. Опять-таки, в конце нашего века мы чувствуем близость к эстетике начала XX века. То есть тут, по крайней мере, три рифмы я вижу между этими эпохами.
Да, и это меня тоже очень увлекало. Поэтому мне даже хотелось сделать этот фильм не как непосредственный фильм о конце XVIII века, а как бы сегодняшними глазами, в то время увиденное через в то же время и глаза мироискусников. Мироискусники там как бы присутствует один из слоев стилистических, переводчики того времени на язык нашего времени.
Слава, в этом фильме есть, конечно же, ощущение адреса. И адрес этот, несомненно, Америка. Это Россия для иностранцев. Именно так воспринимается с экрана кокошники, русские деревянные ложки, золотые купола. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, мне, естественно, этот вопрос задают. А для кого вы делали? Конечно же, меня этот вопрос даже удивляет, поскольку фильм сделан по-английски. Я живу 25 лет последних своей жизни за пределами России, больше 20 лет уже в Нью-Йорке. Естественно, я имею в виду этого зрителя, а не того зрителя. Было бы странно, я уже сам как бы здешний зритель, а не российский зритель. И как я вижу так, как видят зритель здесь. Это очевидно. Но что касается кокошников, я думаю, что если бы я остался жить в России и делал бы фильм в России, я бы его, наверное, делал бы очень похоже на то, как я его сделал сейчас. По той простой причине, что как бы открыточность, стилизованная открыточность, даже некоторый кич, никогда не казались мне запретными. Мне всегда казались вполне правомочными орудиями искусства. Я их всегда, всегда применял. И опять же, одна из многих причин того, что я захотел очень делать эту картину, и с удовольствием я делал, именно в том и заключается, что еще в России мне страшно хотелось сделать как бы русскую лубочную картину со всеми этими элементами. Для этой картины я просто скупил все, что я мог, все книги по Палеху, изучал все элементы композиции. Мне хотелось ее сделать более палехской, более стилизованной.
Но, то есть это утрированная русскость, да?
Да. Да, да, да. Это мне кажется очень интересным и совсем не кажется запретным. Ну, никто не станет, например, не стал бы обвинять Стравинского, что когда он делал «Петрушку и весну священную», он это делал для интуриста там, или для продажи за границу.
Слава, еще один вопрос по поводу акцента. В фильме говорят с русским акцентом не только наша актриса Купченко, но и американские актеры.
Да, я еще до этого фильма, у меня были другие замыслы фильмов о России, и я сразу встретился с этой проблемой, и поэтому мне пришлось много думать об этом. Почему в Америке, когда делают фильм, скажем, о Чехословакии или о России, чаще всего говорят с акцентом той страны? И я понял, что в каком-то смысле это просто неизбежно. Но когда делаю фильм по-русски или по-французски, в этих языках существует стандартное грамотное произношение без акцента. И никого не удивляет, если на этом сделано. Хотя специалист, конечно, скажет, что если был когда-то такой стандарт малого театра русского языка, что, конечно, в массе народ так не разговаривает, но когда делали фильм по Островскому, предположим, то говорили так, как говорят в Малом театре. Но в Америке этого нет. В Америке существует, в каждой провинции говорится своим акцентом. И если ставят Шекспира или английскую пьесу, то, естественно, говорить, как бы был когда-то стандарт в эпоху нашего обучения в школе, оксфордский акцент. Но никто не говорит с оксфордским акцентом говорят оксфордские профессора. Значит, если говорить, то это смешно, если, например, современный человек или русский на экране будет говорить с оксфордским акцентом. Иногда эту тему как бы спускают на тормозах и делают, вот Мел Гибсон сделал фильм, даже получивший Оскара, «Смелое сердце», и спустил эту проблему на тормозах, все актеры говорят просто со своим естественным своим голосом.
Хотя действие происходит в средневековой Шотландии.
Да, хотя действие происходит в средневековой Шотландии. И это многих интеллигентных зрителей шокировало, потому что они легко узнают, что кто-то говорит с легким налетом техасского акцента, поскольку он из Техаса. Значит, надо было четко продумать, какой акцент для сегодняшнего зрителя будет естественен для средневековой Шотландии. То есть, делая фильм без акцента, ты попадаешь в сложную ситуацию многих акцентов, никак не применимых к теме. Выбрать из них невозможно. Поэтому единственное, как сделать фильм убедительным для американского и английского зрителя, для всех англоговорящих зрителей, это сделать его с акцентом той страны, в которой происходит действие.
Я хотел задать вам вопрос, который неизбежно следует задать каждому автору фильма. О чем ваш фильм?
Наверное, это не так однозначно, как мне это казалось, что фильм этот о любви. Но любовь, я имел в виду, здесь не любовь Лизы к Расту или Раста к Лизе. Для меня это было как бы любовь. Вот очень много в фильме как бы цитат музыкальных из Орфея Глюка, который кончается словами хором «Триумфи аморе», «Триумф любви». Хотя всем понятно, какой к черту триумф любви. Эвридик остается в аду, Орфей уходит ни с чем. В общем-то, у легенды плохой конец, и опера тоже. А кончается опера «Триумф любви». Это меня поразило. Для меня вот поэтому и вставил фрагменты этой оперы в фильм. И музыку из нее, и все. Потому что вот Орфей Глюк, он очень тоже отражает этот же дух конца XVIII века. И я даже думал назвать этот фильм одно время «Триумф любви». Потому что это триумф любви не Лизы к Расту, которая утопилась, Раст, который раскаялся всю жизнь, был несчастный, знав, что она утопилась, и прочее. Где же здесь триумф любви?
Так где же здесь триумф любви?
Я бы сказал, как мне особенно это казалось вначале, это любовь Карамзина к Лизе, которая осталась. Карамзин написал эту повесть в юности. После этого он создал много, и чем он и остался знаменит, там «История государства российской» и прочее. Но, тем не менее, в хрестоматиях школьных до сих пор «Бедная Лиза». «Бедная Лиза» стала первым культ-произведением русской литературы. То есть толпы со всей России ходили к пруду Лизы поклониться. О ней ходили легенды, о несуществующей Лизе. И вот эта вот материализовавшаяся в форме искусства любовь, она-то и триумфатор здесь. И это меня больше всего и восхитило в этой истории. Это триумф любви эстетической, любви несуществующей, любви, сотворенной автором.
Вы слушали беседу о фильме «Бедная Лиза», просмотр которого только что состоялся в Нью-Йорке. В передаче участвовали режиссер картины Слава Цукерман, сценаристка Софья Рома и корреспондент «Радио Свобода» Рая Вайль. В программе звучала использованная в фильме музыка Глюка. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Александр Денис.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре. А сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров о памяти, традициях, старых и новых угрозах Петербургу мы говорим с нашим гостем, писателем, историком и искусствоведом Юрием Овсянниковым. Впервые в эфире 28 мая 1998 года.
Радио «Свобода». В эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Напротив меня в студии наш гость, историк Юрий Максимилианович Овсянников. Его перу принадлежат хорошо известные монографии архитекторов, создателей облика Петербурга – Трезини, Растрелли, Росси. 26 мая, накануне Дня города, Юрию Овсянникову присуждена ежегодная Анциферовская премия. Юрий Максимилианович, прежде всего, позвольте вас поздравить. Вы новоиспеченный лауреат.
Мне позвонили друзья из Питера и сообщили мне об этом. В Анечковом дворце в Питере состоялось присуждение и вручение премии имени Анциферова. Анциферов был один из величайших историков Петербурга, лучший в 20 веке, написавший немало прекрасных книг о истории Петербурга, о душе Петербурга, о Евгении Локус. Потом был, естественно, арестован, был на Славках, отбывал свой срок на строительстве Беломоро-Балтийского канала, выжил, к счастью, вернулся, скитался, мучился, но написал великолепные воспоминания, которые были изданы годы назад. И вот как раз в прошлом году Общество охраны Петербурга создало фонд Анциферовской премии, который награждается лучшие исследователи, популяризаторы, ученые, создающие книги и научные труды о Питере, истории Питера. В этом году было второе присуждение, и ваш покорный слуга был удостоен этой очень высокой чести.
Скажите, пожалуйста, ведь были, насколько я понимаю, несколько градаций, несколько видов работ, за которые присуждаются?
Есть три номинации существует. Первая – это научно-популярная литература о истории Петербурга или отдельных периодов его. Вторая номинация – это научные исследования. И третья номинация – лучшие зарубежные авторы, писавшие о Петербурге и эпохе петербургской, эпохе России. Претендентов было достаточно много. Возглавлял комиссию по отбору претендентов академик Сигурд Оттович Шмидт, один из прекраснейших наших историков и археографов, москвич, и тем не менее возглавлял вот эту петербургскую комиссию. Что стояло за скрытыми баталиями на очередной комиссии, которая проходила 25 числа, я не знаю, и поведать вам, к сожалению, не могу. Но в этом году были присуждены следующие премии. По первой номинации «Научно-популярная литература» первую премию получил ваш покорный слуга. Вторую премию за научные исследования получил Беспятых Юрий Михайлович. И у него вышла великолепная книжка совершенно «Петербург Анны Иоанны», где масса ранее неизвестных архивных документов, деталей, раскрывающих жизнь Петербурга 30-х годов 18-го столетия. Это необычайно интересно. И по третьей номинации первую премию получил профессор Кембриджа сэр Энтони Кросс, который занимается очень много историей России 18 века, опубликовал целый ряд статей о жизни Петербурга 18 века, выпускает в Кембридже сборник, посвященный русской истории 18 века. Человек, который свободно владеет не только русской историей 18 века, но и русским языком, что особенно приятно. В такой компании, как сэр Энтони Кросс и Беспятых, конечно, для меня очень приятно оказаться.
Юрий Максимович, как эпоха Пушкина, как, может быть, биография Пушкина, так история Петербурга, казалось бы, изучена вдоль и поперек. Или это дилетантское мнение? Что, может быть, еще неизвестно о Петербурге?
Я не хочу пользоваться термином «дилетантское мнение». Это немножко будет некорректно ко многим читателям и людям, интересующимся отечественной историей. Я думаю, что просто жизнь сложилась так, что действительно в архивах России оказалась масса неизученных, неопубликованных документов. Ну, например, дело комиссии о строении Петербурга, знаменитой комиссии, насчитывает десятки томов по несколько тысяч листов. Ученые пользуются этим, но всегда, неожиданно, можно что-то открыть новое и целый ряд деталей интересных, и фактов интересных. Ну, представьте себе, допустим, даже в рескриптах государей Елизавета Петровна публикует указ, запрещающий развешивать белье перед домами, вытянувшимся вдоль Невского проспекта. Вот такой документ только недавно был опубликован. Целый ряд интереснейших документов в силу исторических причин, например, все царские архивы оказались закрытыми. После революции к ним было небрежительное отношение. И они, многие из них, не публиковались. Например, до сих пор лежат неопубликованные записные книжки Александра I, которые он вел на французском языке. Они, правда, хранятся в Москве, в архивах. И там есть одна необычайно интересная деталь. Под 17-м годом Александр пишет в своей записной книжке новое здание, которое он хотел бы увидеть в Петербурге, превратив его в столицу Европы. Это здание главного штаба, здание Министерства иностранных дел, здание Сената и Синода, которое потом строит Росси. Понимаете, Петербург – это особый город, который воплощался не только великими зодчими, но и самими правителями России, достаточно разумными, если мы возьмем и Екатерину Великую, при которой основное строительство город принял почти свой облик, и Александровскую эпоху, которая придала городу торжественный, величавый вид, классицистический вид. Ну, потом началась эпоха другая, когда появился Николай I и привлек, в общем, очень посредственного архитектора, как Тон, но это уже другой разговор. Так что масса интересных еще документов можно обнаружить в архиве, но это требует усидчивости, много времени и внимательного чтения документов. Потому что на моей памяти был один случай, когда крупный историк, один пролистывая один документ, не обратил внимания на одну бумажку, которая многое изменила в понимании судьбы архитектора Растрелли.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». В пражской студии Иван Толстой. Вы слушаете беседу с нашим гостем, историком Юрием Овсянниковым, лауреатом Анциферовской премии этого года. Юрий Максимилианович, Петербург был задуман как город искусственный, то есть по некоему привнесенному плану, по привнесенной идее, как бы со стороны задуман, не изнутри родился, а вот от внешнего толчка, от воли императорской. Все ли было в Петербурге осуществлено? Видим ли мы сейчас перед собой тот архитектурный ансамблевый пейзаж, который был в результате истории реализован? Или остались какие-то еще проекты? Мы же воспринимаем историю как столбовой путь. Может быть, она шла по какому-то боковой ветви?
Вы знаете, Петербург в этом отношении удивительно особый, интересный город. Петр Первый, создавая Петербург, сначала задумал сделать центр города, вообще город разбить на Васильевском острове. Потом вдруг возникло желание на острове Котлин сделать столицу России. А город, тем не менее, вопреки желанию и настоянию Петра, рос на московской стороне, в сторону к России обращенной. Так что у города был какой-то свой характер, свой, как говорили римляне, гениус локи, который направлял его путь и двигал, развивал его. Ну, какие-то отдельные проекты, может быть, не осуществились, но они не испортили, не изменили бы лицо города. Ну, например, замечательный проект колокольни Смольного монастыря необычайной высоты и красоты. Это была бы, конечно, вертикаль, украшавшая этот плоский, регулярный, расчерченный Петром город. Но без него город столь же прекрасен. Может быть, деталь какая-то. Но вы знаете, красивая женщина, когда она даже лишится одной сережки или одного кольца на пальце, не становится хуже. Ее красота остается такой же. Так же и Петербург.
Хотелось бы узнать ваше мнение вот по этому конкретному вопросу. Вы были бы за, если бы от вашего решения что-то зависело, достроить, построить, реализовать вот эту колокольню?
Это был бы новодел, это было бы нечто другое уже. Каждый архитектор – это как скульптор, тем более Растрелликов. Посмотрите на все его дворцы, на все здания. Они будто не сложные из камня, а вылеплены из размягченного камня, и он застыл, и они вот приняли эту необычайную скульптурную объемную форму, поражающую наше воображение. Ну вот сейчас мечтают москвичи некоторые возродить Сухареву башню. Ну что, будет новодел. В нем не будет аромата прошлого, аромата истории, который пропитывает все стены, все своды, все детали архитектурных зданий.
А может быть, пройдет 200 лет, и будет совершенно все равно?
Боже мой, боюсь, что если наша страна будет дальше развиваться в области культуры так, как она остается сейчас, то действительно людям будет все равно.
Вы автор многих книг о Петербурге и о петербургских архитекторах. А какая же из них была премирована на последней, вот свежайшей Анциферовской премии?
Во главе была поставлена одна из последних моих книг «Великий зодчий Санкт-Петербурга», куда вошло три книги сразу. Это Доминика Трезини, первый архитектор Петербурга, Франческо Растрелли, создатель пышного барокко. Екатерина II, придя к власти, сказала, что стиль этот дик и безобразен. И Карло Росси, который создал тот классический Петербург, который мы называем пушкинским. Конечно, мне бы очень хотелось добавить туда еще одного архитектора, великого Джакомо Кваренги, но, к сожалению, архив его, большая часть его была увезена сыном в Италии в 1817 году, издано почти все там, но, увы, я итальянского языка не знаю, и поэтому мне было бы очень трудно работать, а не читая, не знакомясь с тем архивом, нельзя писать об архитекторе. Это преступление.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». В пражской студии Иван Толстой. Вы слушаете беседу с нашим гостем, историком Юрием Овсянниковым, лауреатом Анциферовской премии этого года. Человек, как вы, влюбленный в историю Петербурга, не может быть равнодушен к его 20 веку. Что вы думаете?
20 век – это несчастный век не только для Петербурга, это несчастный век для России. Я без всяких симпатий отношусь к Николаю II. Человек, который в январе 905 года приказал расстреливать женщин и детей на площади Зимнего дворца, не может быть причислен к лику святых, на мой взгляд. Это моя точка зрения. Я убежден, что своим безволием упрямством Николай довел Россию до страшных событий 1917 года. Дальше Петербургу, естественно, не повезло, потому что Сталин люто ненавидел Петербург. Это был не его город, он был слишком интеллигентен, слишком высокомерен для хитрого восточного тирана. Человек, который хотел перенести центр города в другое место и придать забвению старый Петербург, Пушкинский Петербург, Александровский Петербург, ну, можно представить, что стало бы потом с этим великим и великолепным городом. К счастью, Хрущев отменил все это и спас тем самым центр города старый.
А куда хотел Сталин принести центр?
На московскую сторону, туда, где памятник Победы теперь, там строили даже уже здание новое для горкома партии, для райисполкома. Там это был совершенно чудовищный проект. Поэтому Петербург несчастен, так же, как и можно очень громко и громогласно и торжественно заявлять, что это культурная столица России, а потом отбирать у нее Пятый канал и не выдавать денег на развитие этой культуры, на развитие науки, на развитие исторической даже науки и сохранение великолепных дворцов и ансамблей Петербурга. Это все пустозвонство, прошу прощения, может быть, слишком вульгарное слово, но действительно. Поэтому Петербург бедный, несчастный, ему не везет в 20 веке. Но я надеюсь, что 21 век вернет славу, так сказать, Петербургу, как действительно культурной столице.
Юрий Максимович, ну а архитектура 20 века, что вы о ней думаете? Вы ведь о ней не пишете. У вас не лежит сердце к ней?
Нет, почему? Есть немало интересных, прекрасных зданий. Если они умно поставлены, если они умно вписываются.
В Петербурге... А какие умно вписаны?
Ну, на Западе я видел такие примеры. Кроме центра Помпиду, прошу прощения.
Закрыли на ремонт.
Слава тебе, Господи. В Петербурге, к сожалению, таких примеров нету. В Москве появилось несколько таких примеров, когда новое, современное, даже конструктивное здание удачно вписывается в ансамбль старых домов. Но в Петербурге есть масса окраин, Петербург же растет. Есть районы, где можно создавать очень интересные здания и очень интересную архитектуру, не разрушая старый классический центр. Опыт такого строительства есть, вспомните Париж с его дефансом. Великолепная архитектура дефанса не мешает центру старого Парижа великолепно. Это зависит от городских и государственных властей. А строить хорошую, даже современную архитектуру – это большие деньги, которые сегодня, к сожалению, никто не имеет.
Скажите, а что, с вашей точки зрения, все-таки из строительства 20 века в Петербурге, что все-таки хотя бы оправдано?
Ну, вы знаете, памятники эпохи модерна. Великолепно ведь писались в старый Петербург, и мы сегодня ими любуемся. И даже дом компании «Зингер», который стоит на другой стороне Невского против Казанского классицистического собора, ведь не мешают они друг другу. Это же они равноправные узловые точки в Невском проспекте. Смотрите, как удачно Штакеншнейдер построил дворец Белозерских, который потом перешел к великому князю Сергею Александровичу. Это как бы повтор варианта Строгановского дворца, но на новом этапе, на этапе эклектики, и они не мешают друг другу, они как бы замыкают Невский проспект как два таких четких центра, выделенных с двух сторон. Это зависит от искусства архитектора, от возможностей финансовых и, конечно, от вкуса заказчика. А когда в центре перед Московским вокзалом поставили какую-то безвкусную вертикаль, безвкусно. Памятник Александру Третьему там стоял и держался.
Вы за возвращение туда памятника?
Да, за. Я ретроград, наверное, но я за. Хотя я уважаю и просто готов преклонить колени перед великим подвигом Ленинграда, вызванным опять бездарностью советских коммунистических руководителей. Но все-таки памятник там держался великолепно, а вот сейчас он, стоящий перед входом в мраморный дворец, он теряется, для него тесно, узко, для этой тяжеловесной, массивной композиция, ему там жалко, в общем, он не развернуться не может, он не смотрится там.
А вам не кажется, что в этом будет какой-то элемент переписывания истории? Не возникнет ли новой нелогичной ситуации? Памятник Александру Третьему и рядом из церкви сделанная метро Площадь Восстания. А ее куда?
Тоже верно, тоже верно. Понимаете, я не знаю... Переписывание истории, да, между прочим, я за то, что иногда истории надо переписывать. Мы ее так искорежили, начиная с 20-х годов до середины 80-х, что иногда просто неприлично становится. Сейчас начинает возрождаться, наконец, наша историческая наука, и возвращаем какие-то истины, уже известные ранее людям, и добавляются к ним новые истины. Но я иногда за то, чтобы истории... вернуть ее правдивые и подлинные события, а не искаженные.
Памятники Ленина сносили?
Они... Памятники Ленина? Нет, некоторые я бы оставил. Это кусок истории, никуда не денешься. В Париже же стоит памятник, вот я жил там как раз рядом с памятником Д'Антону, и он же не мешает, это история страны. Есть же памятник Максимилиану Робеспьеру, жестокому, кровавому человеку, но это история. Я не за то, чтобы сносить все памятники Ленину, но некоторые из них безобразны, и потом уже доходило до того, что они были натыканы однотипные во всех уголках, где можно и не можно. Так что нет, истории надо все-таки сохранять.
Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушали беседу с историком Юрием Овсянниковым, лауреатом Анциферовской премии этого года. Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек, Евгений Максимович Примаков, занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопин. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, не так сказал. И там он, мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России? Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в худшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».